путинское окружение с большим вздохом облегчения восприняло бы его арест.
Это плесень. Она будет гибнуть, когда лучи света нашей страны их достигнут.
Это был в чистом виде захват власти. 278 статья, я ее знаю, мне ее инкриминируют сейчас. Я под этой статьей сейчас.
Вы что, вообще, что ли?
Люди с армией, СВО.
Потому что надо было думать.
Знаете, как спастись от носорога? От него надо спрятаться. Помните, был такой майор Евсюков? Я получил от него весточку.
Вот это история, конечно. Некоторый шок у меня даже. Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, в студии Елена Малаховская. На связи со мной писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, рада вас приветствовать здесь.
Добрый день, Лена.
Мы сейчас будем обозревать события ушедшей недели, за которую мы не виделись. Это я рассказываю тем, кто к нам вдруг только что присоединился, и напоминаю нашим постоянным зрителям. Также напоминаю, что еще никогда не мешал нам ваш лайк. Ну и сам Бог велел подписаться, мне кажется. И сразу же начинаем. Путин и Трамп намерены встретиться в Будапеште. По крайней мере, нам сначала об этом американский президент рассказал, а потом Песков что-то такое подтверждал, и даже уже Орбан с Путиным говорил, дескать, ждем. Неужели Путин рискнет и полетит таки в Европу, или нет здесь у него никаких рисков? Чего бы не полететь?
Ну, риск есть, я думаю, и он его прекрасно, он отдает себе в этом отчет. Я думаю, что путинское окружение с большим вздохом облегчения восприняло бы его арест. И за небольшие ништяки от проклятого Запада, значит, они бы что-нибудь отторговали себе для облегчения своей собственной участи. Без Путина это было бы, конечно, значительно все легче разруливать. Это все понятно. Именно поскольку Путин это все прекрасно понимает, я полагаю, что он понимает риски. Маршрут, которым он может полететь в Будапешт, выглядит довольно затейливым через полмира. Но это не так важно, это технический какой-то момент. Гораздо важнее сама вдруг появившаяся эта договоренность, Трамп, сказать, что у него 7 пятниц на неделе, это самое мягкое описание, конечно, этой психики. Только что давал Зеленскому томагавки, а Путин был плохой парень. Сейчас уже Путин хороший парень, томагавков Зеленскому, значит, не дают. Я уже говорил, весь вопрос, главный вопрос в том, где кончается, собственно говоря, Трамп с его очаровательной особенной психикой, и где начинается Америка, ее интересы, да, ее политика, ее принципы, ну и так далее, и так далее. То место, которое она намерена занимать в мире. Вот это очень любопытный вопрос, ну такой, общего порядка. А что касается, да, Трампа, знаете, я по этому поводу что вспомнил, Лена, вряд ли вам понадобится, но на всякий случай. Знаете, как спастись от носорога? От него надо спрятаться. Секунд на 5-10 надо просто исчезнуть с его глаз. И он о вас забудет. У него очень короткая память. Вот он за вами там гнался, похрюкивая. Вы исчезли с глаз. Он секунд через 10 уже не помнит о вашем существовании. Очень короткая память. Не держит в длинную память. Вот вы знаете, Трамп, когда видит Зеленского, он ему дает томагавки. Потом Зеленский исчезает с глаз, он видит Путина, выясняется, что Путин хороший парень, ну, переключается. Тем более, что Путин его переключил, вот идея там тоннеля через Берингов пролив. Дивно, он сразу отвлек, с Трампа. И уже нету томагавков, а есть проект через Берингов пролив и встреча в Будапеште. Вот такая особенность. Повторяю, где там Америка? Остается только понять, где тут Америка. Где кончаются, собственно, особенности психики Трампа и начинаются Соединенные Штаты Америки. И где они заканчиваются? Вот это вопрос открытый по-прежнему.
Я сегодня подготовилась и про туннель, и про то, где Америка. Значит, сначала про туннель, да. Я просто напомню нашим зрителям, что произошло. Подручный Путина Кирилл Дмитриев, который с приходом к власти Трампа, я напомню, стал таким активным переговорщиком, значит, налаживальщиком российско-американских отношений и прочих процессов, он теперь предлагает прорыть тот самый туннель между Чукоткой и Аляской. Вот эта вот картинка из его твиттера говорит, работа идет уже полгода по обоснованию, значит, этого строительства. Трамп, кстати, назвал эту идею интересной уже. Виктор Анатольевич, что, значит, мы можем по поводу этого туннеля предположить? Что насчет его реальности, как, даже как идеи, возможно ли его воплощение? Потому что мне кажется, что это очередные, как это называется, редкоземельные металлы для Трампа, знаете, вот, и все на этом закончится. Или будут рыть?
Не знаю, нет, ну технически, наверное, это возможно, это вопрос не ко мне про технически, но, конечно, это морковка перед носом, это отвлечение внимания. Это вот когда совершенно очевидно, что это, так сказать, для Трампа, для того, чтобы его повеселить и отвлечь. А, понимаете, продолжаем, к сожалению или не к сожалению, продолжаем про Трампа. А в его прекрасном, значит, понятийном аппарате есть два понятия главных. Плохая сделка и хорошая сделка. Хорошая сделка – это хорошо, плохая сделка – это плохо. Ничего за пределом этого, этих двух понятий, там, этика, всякие там, вот эти вот там, Руссо, Монтэнь, вот этого всего Монтескье, и вот этого там нету. Этого там просто нету. Это не хорошо, не плохо, это просто удачная сделка или неудачная сделка. Плохая или хорошая сделка. И этим его, вот он как мальчик маленький, которого очень легко увлечь этой игрой. Он хочет играть в эту игру, это его любимая игра. Поэтому, когда ему предлагают вместо каких-то материй непонятных, ему предлагают сделку, он сразу, тут он включается. Ему это интересно, он любит в это играть, он начинает это анализировать. Отлично. Есть ли в этой сделке место для его выигрыша, да? Для того, чтобы сделка была удачной. Есть. Это хорошая сделка. Об этом можно думать. В этом можно поиграть. А когда вы, да, вдруг посреди фантазии об очередной удачной сделке вдруг возникает тема Донецкую область там отдать, там, да, оставить Путину, а там Харьковскую там вернуть. Слушайте, он Армению от Албании не отличает. Вы ему тут что-то про Донецкую и Харьковскую область. Не надо многого требовать от президента Соединенных Штатов. Значит, ему интересно заниматься этой сделкой. И Путин прекрасно манипулирует, не в первый раз Путин манипулирует Трампом, и, значит, вот Путин, Трампу есть чем заняться. Бедный Зеленский, который только что, казалось бы, о чем-то договорился, ну, впрочем, мы уже неделю назад, по-моему, говорили, что это мало что значит. Трамп, ну как, у Некрасова было сказано, что ему книга последняя скажет, то его в голову камнем и ляжет. Ну, Трамп книг не читает, но вот, так сказать, кого увидит, да, тот ему и, значит, тот ему повестку и меняет. Зеленский повернул повестку в сторону томагавков, а Путин в сторону тоннеля. Ну и замечательно.
Да, вот. Да, говорите. Да я уже хотела, значит, к Америке переходить. У меня прямо
Америке?
Уже... Да,
перейдем к Америке.
Где Америка, где Трамп. Да, вот вы вопрошаете это всегда. Что ж, Америка в наличии, потому что, значит, помните, Виктор Анатольевич, вы говорили, что вот если бы в России, например, в поддержку Навального вышли бы не тысячи человек, а миллионы человек, мы бы жили в совсем другой стране. В Америке вышли, как сообщается в разных городах, несколько миллионов человек на протест против Трампа. Более того, там такой до боли знакомый лозунг был «Нет королю». У нас был, кто помнит, может быть, лозунг, что «Он вам не царь», был один так из протестов озаглавлен всероссийских. Да. Так вот, значит, вышли люди по всей Америке. И что же случилось дальше? Трамп ответил вот таким роликом. Это, значит, с помощью искусственного интеллекта сделан ролик. Вот Трамп летит в короне, как положено, так сказать, к королю. И поливает Америку, в лучшем случае грязью, пишут. Ну, в худшем другая ассоциация, еще менее приятная. Даже не знаю, что по этому сказать поводу, Виктор Анатольевич. У меня даже слов не хватает.
А слова тут очень простые, они все в Конституции Соединенных Штатов. Трамп воспользовался первой поправкой, свободой слова, да? Свобода слова подразумевает ну, то, что ты можешь говорить все, что угодно. Просто все, что угодно. Но люди, которые это читают и, значит, слушают и смотрят, они делают выводы. Так вот, он может воспользоваться этой первой поправкой, а народ Соединенных Штатов в случае чего может воспользоваться второй, о праве на вооруженное восстание в случае узурпации власти. Он может, он же ведь это на себя, вот это вот то, что он палил, это печальная довольно история для Америки, потому что проблема ведь не в том, что Трамп это сделал, проблема в том, что его электорату это нравится. Его электорату, половине Америки нравится, что вторую поливают дерьмом. Их это веселит. И это ничего хорошего Америке не сулит. Именно это, а не сам Трамп. Именно это. Но, повторяю, он может любые ролики выкладывать, это его полное право в соответствии с первой поправкой. Все, что угодно может говорить. Но он не может отменить выборы, он не может отменить разделение властей, он не может отменить независимость суда, он не может отменить федерализм, и он не может отменить вторую поправку. Выход с оружием в случае узурпации власти. Его рейтинг... Напомню, что голосование за него было вполне протестным. Вполне протестным. Это голосовали не столько против него, сколько против левых, которые понаделали глупостей и ошибок. Да? А его рейтинг сегодня поменьше, чем был, когда его избирали. У него впереди через год будут у Америки выборы, да, выборы в Конгресс, да? И через 3 года президентские выборы. И все это к нему прилетит на том же самолете. На том же самолете. В этом смысле все нормально. Нормально, когда я говорил о выходе, да, речь шла о выходе против, мы выходили против узурпации власти. В тот момент, когда мы выходили, узурпация власти уже состоялась. За много лет до этого узурпация власти состоялась, ну, в 2004 году как минимум. Ну, в 2000-м он уже фальсифицировал выборы. Ну, в общем, с 2000 года он никогда не выигрывал. Не выигрывал выборы Путин. Ни одного раза он не выигрывал выборы. Началось с фальсификации в 2000 году. А дальше уже было просто, да? А к 2004 году просто уже поломали всем руки-ноги. Это было уже все понятно. Это был в чистом виде захват власти. 278 статья, я ее знаю, мне ее инкриминируют сейчас. Я под этой статьей сейчас. Захват власти, 278-я. Я ее знаю, о ней часто говорил. Кстати, если Путин сел в 2000 году за захват власти, он бы сейчас уже без всякого удобил на свободе. Там от 12 до 20 лет по этой статье. Я уж изучил. Вот. А поэтому все в порядке с Америкой в том смысле, что он имеет право говорить что угодно. Он это говорит о его вкусе, об его уме. И к сожалению, о состоянии дел, о конфликтности сегодняшней Америки, о расплюсовании электоратов, а не только там, неважно, там Харрис против Трампа, каких-то личных отношений. Это расплюсование, сильнейшее внутреннее уже противостояние, сильнейшее противостояние двух Америк. И это ничего особенно хорошего не сулит. Я уже говорил, главная тревога не в Трампе или не в Харрис, там, да, не в белых или красных, а главная тревога именно в приближении к гражданской войне. В том, что невозможно договориться, в том, что полюса правят, разлет маятника. Вот что самое опасное. И в этом смысле констатируем, этим идиотским роликом президент Трамп увеличил, да, трудно предположить, что с ним можно разговаривать после этого. Трудно разговаривать с человеком, который с тобой разговаривает таким образом. Это все, в этом ничего хорошего нет.
У меня, если еще об образах немножко, у меня просто странный ассоциативный ряд сработал, извините, ради бога. Самый, конечно, популярный комментарий к этому ролику не от трампистов, а от тех, кому это все не понравилось, это то, что вообще-то получается, что дед, простите за выражение, обосрался на всю Америку. И это почему-то меня ассоциативно вывело на Никиту Михалкову, у которого подобный образ был использован в одном из последующих фильмах, значит, его фильма про Отечественную войну, где тоже герой летает на самолете, спускает штаны и на противника, значит, совершает нечто подобное. И Никита Сергеевич, вы представляете, мы выходим в эфир, а ему 80 лет в этот день исполняется. Вот все-таки как сколько понимаете, у российских дедов общего с американскими выяснилось, даже на уровне образов.
Ну, я, понимаете, да, раньше, вот какое-то количество десятилетий назад, трудно было предположить даже, что Никита Михалков, любимый, безумно талантливый кинорежиссер, да, просто любимец интеллигенции 70-х годов, да, что он встанет в этот ряд, да, в этот этический ряд. Ну, да бог с ним, да, чтобы он был здоров. Да, ничего другого пожелать, так сказать, уже и не хочется. Ну, да, живет и живет себе такой парень. И такой парень, я бы сказал, тоже живет. Бог с ним, или сказать, черт с ним, поехали дальше. Полетели.
Ну, последним все-таки в этой теме, в большой, будет, посмотрим на Володина. Все-таки давно на Володина не смотрели, решила взять его, потому что он очень смешной. Он, значит, опять клеймит врагов, и почему-то среди врагов у него оказался бывший президент США Джо Байден, ну и действующие его коллеги по Европе. Просто покажу, это очень забавно.
В мире будет меньше таких, как Байден, меньше будет таких, как Макрон, Мерц. Потому что это плесень. Она будет гибнуть, когда лучи света нашей страны их достигнут. Коллеги, именно так мы должны рассуждать.
Такой тоже образный он у нас. А главное, у меня вопрос, а чего депутаты смеются? Это шутка или как это воспринимать?
Ну как, слушайте, депутаты, им за это... Они получают примерно 1 000 000 рублей в месяц там со всеми надбавками в среднем. 1 000 000 рублей в месяц.
Должны быть серьезные люди.
Нет, они за это и получают. Чтобы подхихикивать, когда их начальник говорит эту ересь, да, эту дрянь, когда он открывает рот и несет эту дрянь, им платят за то, чтобы они подхихикивали, кивали, да, поддерживали хорошее настроение. А если кто-нибудь из них вот скажет, что это позор, то, что делает Володин, и что это чудовищно вредит России, если кто-нибудь скажет, а что же мы после этого удивляемся, да, русофобии. Вы говорите о русофобии. Ну, ты только что наговорил гадостей про окружающие нас народы, про президентов, да? То есть представители этих, да? Народы выбрали этих президентов, премьер-министров. Ты только что нагадил на голову, там, мерзости наговорил про эти народы. А причем ты являешься спикером, ты один, там, второе или третье лицо в государстве. А после этого вы будете удивляться русофобии? Вы после этого хотите, чтобы к вам относились как к приличным людям, а не к свиньям? Удивительное ожидание. Это, как говорится, на нас-то за что? Вот мы будем это говорить, а нас будут любить и уважать во всем мире. Да нет. А то, что депутаты смеются, а что они еще могут? То есть они еще могут там доносы писать, бабло пилить там, да? Ну, мы знаем многое, чего они могут, вплоть до убийств там. Там несколько человек убийц сидит в этом зале. Остальные просто воры. Вот, поэтому удивляться тут нечему. Они за это деньги получают. Уплочен.
Что ж, покажу, сейчас расскажу абсолютно, по-моему, сумасшедшую историю, которая произошла в Петропавловске-Камчатском. Там вернувшийся с СВО напал на семью, поругавшись с водителем в соседней машине в пробке. Он вышел с оружием, угрожал людям и даже стрелял. А пока в это время его подруга не давала супруге второго водителя помочь ему и защитить даже своего 3-летнего ребенка, который в этот момент один находился в машине. Я покажу, как это было.
Человек со своего. Ну и что?
Вы что вообще, что ли?
Ну так, потому что надо было думать.
Люди с армией, СВО.
И что?
Им нужна психологическая помощь.
Человек с СВО, надо было думать. Выходит, дельный совет, Виктор Анатольевич. А что ты с
ним делаешь? Да, ему нужна была психологическая помощь. Так чего же его не, чего же он не связанный в дурке лежит обколотый, где его приводят? Да что ж он с пистолетиком-то ездит по России? Ему нужна психология. Она абсолютно права, эта женщина, жена этого СВОшника. Он, небось, ее, он в нее тоже, наверное, стрелял, но промахнулся. Ему нужна психологическая помощь. Она абсолютно права. Только не, нету таких, нет такой полиции его повязать. И нет таких санитаров его повязать. И нет такой полиции его привести в суд. И нет такого суда, чтобы его осудить. Потому что он хозяин жизни сегодня. Когда вы говорите, что сумасшедшая история произошла, ничего сумасшедшего-то нет. Это бытовая история. Больше полутысячи россиян уже погибло от рук ветеранов СВО. Россиян. Я не говорю о том, сколько украинцев погибло от этих рук. Россиян погибло больше полутысячи. Это официальные данные. И это давно официальные данные. То есть сейчас уже, наверное, к тысяче приближается, потому что процесс идет не останавливаясь. Вот в чем штука. Вы говорите, невероятная история, сумасшедшая история. Кажется, у Чехова, да, что когда собака укусила человека, это не происшествие. Происшествие, когда человек укусил собаку. Вот если бы на ветерана СВО напал человек из соседней машины и начал в него стрелять, ветерана СВО, вот тут мы бы сказали, опаньки, вот это что-то новое. А то, что ветеран СВО стреляет, это уже быт в России. Это уже почти что норма. Да, ничего сумасшедшего в этой истории, Лена. К сожалению, это обычная история, и она, это будет нарастать. Но что мы хотим? Мы два года после Бучи мы об этом начали говорить. Дорогие россияне, вы полагаете, что это все будет только для украинцев всегда? Что к вам вас это все не коснется? Люди, которые попили человеческой крови, люди, которые получили карт-бланш на убийство, безнаказанное убийство, когда они после этого становятся элитой в результате участия в безнаказанных убийствах, вы полагаете, что они, вернувшись, пойдут в библиотеки, будут читать Мераба Мамардашвили? Что вы себе думаете? Да? Вот он будет, да, ему же не важно, украинцы, не украинцы. Это же как тигр, который, тигр-людоед, он потом, ему надо крови человеческой. Он ничего другого не хочет. Психологически очень понятно. Это сильнейший наркотик, сильнейший адреналин. Право на безнаказанное насилие – это сильнейший адреналин. Это что-то уже медицинское. Очень трудно потом, да? Ну, значит, вот тут убивают, тут не убивают. Тут играем, тут не играем. Тут селедку заворачивали. Нет уж, брас. Если можно убивать, если можно стрелять, то это быстро становится просто биологической потребностью насилия. Беспредел, да, это становится нормой. Вот он пришел в Россию, давно пришел. Другое дело, что, как во всяком тоталитарном государстве, государство как бы берет монополию на насилие. Почему говорят, что преступности меньше было при Гитлере? Потому что монополию на насилие взяло государство. Гитлер решает, да, кому можно убивать, кому нельзя убивать, и кого можно, кого нельзя. Но в нашем случае все-таки не Германия, а Россия. Вот явочным путем выясняется, что эта новая элита имеет право вести себя так.
Ну, соглашусь с вами, что история чудовищная, но не из ряда вон. А вот что мы действительно, кажется, еще не видели, так это то, как взяточник с радостью предается в руки родного ФСБ. В Уфе задержали чиновника Госкомитета по жилищному строительству и надзору. За взятку, разумеется, за что же еще. А он, оказывается, только этого и ждал. Вот как это было.
Как это все представляли?
Ну, давно ждал.
Давно ждал.
Стал, да.
Ну, тогда руки вперед. Ага. Надеваем вам наручники, вы сейчас с нами пройдете. Ага.
Почему при просмотре этого видео не возникает чувство торжества справедливости? Вот чиновник на наших глазах говорит, что давно ждал, все понимал. Наручники на него надевают, но ты не чувствуешь никакого, понимаешь, удовлетворения от того, что он реальный взяточник в тюрьме.
Ну, потому что это не восстановление справедливости, это в рамках текущего дарвинизма, внутреннего дарвинизма, Да? Это же не из ряда вон выходящий, опять-таки, чиновник взяточный. Какой ужас, да? Как Волан спрашивал буфетчика Сокова, неужели в Москве есть воры, да? Это же не, так сказать, не какое-то удивительное событие. Это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально. И он классово близкий. И с ним обращаются, в общем, очень вежливо и хорошо. Вы помните обыск, который был у журналистки Ирины Славиной, после которого она покончила с собой самосожжением? Вы помните, как приходили к ней? Кто приходил к ней и как приходили? Как вламывались утром, как раздетую унижали, как недавно там, как клали вниз лицом, все переворачивали, унижали и уничтожили человека. Она покончила с собой самосожжением. Потому что она была против существующей власти, потому что она была, да, выступала против системы. И с людям, которые против системы, мы знаем, как приходят с обысками и что с ними делают. С людьми, которые против системы. И что с ними можно делать потом в заключении, мы тоже знаем. И как с ними обращаются в заключении. Вот Михаил Кригер держит голодовку. А про Навального помним. Что можно делать с врагами системы в заключении. И давайте сравним, это вот контрольный замер, как говорится. Давайте посмотрим, что будет с этим чиновником. Проследим за его судьбой где-нибудь через полгода, год. Как он будет сидеть? Да, он, конечно, сядет. Он потом выйдет по УДО. У него все схвачено будет. Все, он же свой. Он же не крикнул банду Путина под суд. Он же не сказал, прекратите войну, как Горинов. Он свой нормальный, такой же. Сегодня ты, а завтра я. Ну да, ну попался. Ну, у прокуратуры, у ФСБ своя отчетность. Им нужно ловить. Да, они взяли этого. Давно ждал. Ну, кто-то ему уже слил, наверное, что... Да, он уже, наверное, подготовил какие-то там... какую-то базу. Вот давайте последим, даже интересно. Давайте последим всю меру жестокости и суровости закона, который обрушится на этого классово близкого. И, да, сравним ее с тем, что бывает с классово дальними. Да? Со сроками, с обстоятельствами, с комфортом пребывания в тюрьме, со сроками освобождения, судом. Давайте сравним, это будет показательно очень. Это называется меченый атом физики. Да? Давайте пометим этот атом и посмотрим, по какой траектории он будет двигаться.
Ну, наверное, это история недели, которую просто нельзя было не обсудить в нашей программе. Я имею в виду, что за решетку посадили петербургских уличных музыкантов. Диана Логинова, Владислав Леонтьев и Александр Орлов отбывают 13 суток за то, что организовали, официальная версия, организовали, понимаешь, массовое несогласованное мероприятие. У 18-летней Дианы есть еще протокол дискредитации армии. И вся проблема, собственно, в том, что... если не официально, а всем, то, что всем все понятно, что они исполняли песни иноагентов. И вот этот человек, сейчас мы на него посмотрим, это Михаил Романов, он депутат, написал донос, он написал Бастрыкину с Колокольцевым на музыкантов. И еще один гражданин там был по фамилии Никитин, непосредственно написал жалобу в полицию, когда пришли, в общем, почему и пришли задерживать, ну, Никитину они помешали, в метро заходить. В общем, история отвратительная и тревожная, тревожная она еще потому, что все надеются, что административным правонарушением обойдется, и не будут они за дискредитацию Диану привлекать дальше в уголовном порядке. А в городах России в эти дни люди выходят в пикет, в том числе музыканты или не музыканты, а люди выходят, что редкость для России, что... Ну, и показывать я их, конечно, не буду на всякий случай от греха подальше. О чем вся эта отчаянная довольная история, Виктор Анатольевич?
Ну, она о той точке, в которой мы... То есть о той точке на маршруте, по которому движется Россия, потому что это точка на маршруте, и дальше будет только вниз. При этой власти будет, в общем, только вниз, это понятно. Они начинали, напомню, с прессования политиков, с изменения, с окапывания у власти, но очень быстро дошло просто до людей. Ведь Диана Логинова и эти два музыканта, да, им на троих меньше лет, чем мне, понимаете, да? А они не угрожали свержению власти, они даже не призывали к ней. Это просто люди молодые, которые поют, Земфиру. А что вы хотите, чтобы они Бабкину пели? Ну, Земфиру поют, да? Но вокруг собралась публика, да? Это стало вдруг неожиданно митингом, который не планировала Диана Логинова, разумеется. И тут же, разумеется, мешаем проходу власти. Это мы помним, этот матюгальник ментовской, да? Разойдитесь, вы мешаете, когда мы за Навального выходили. Вы мешаете проходу граждан. Путин, из-за которого перекрывают города, да, на сутки, он не мешает проходу граждан. А мы, конечно, тут же мешаем проходу граждан. Это история про то, что террор постепенно опускается все ниже и ниже на человеческий уровень, что красная линия все время отодвигается, что они, мы говорили об этом, чрезвычайно боятся любого живого, они боятся жизни. Они боятся депутата, даже районного, да, как яблочника там арестовали. Даже районного депутата они боятся. Они боятся певицы, они боятся полусотни молодых людей, которые поют песни. Они боятся всего, что жизнь. Они боятся жизни. Они хотели бы все, чтобы было вот в морозильнике, трупы в морозильнике, чтобы мы были трупами в морозильнике с номерками на ноге. Чтобы лежали все на своих местах. Всем лежать, бояться, не двигаться, не шевелиться. Они боятся любого проявления жизни. И эта история, конечно, она очень выразительная, потому что лицо этой девочки Дианы рядом с рылами этих вот миллионеров, которые по миллиону в месяц получают. За что? Вот за это. Вот за то, что они подхихикивают Володину и проявляют бдительность. И требуют посадить, да, этих ребят. К сожалению, и дальше вот такая вещь по поводу того, что вы сказали о митингах, о песнях поддержки. Понимаете, Беларусь идет впереди нас на пару-тройку или на 5 лет, не знаю. Она идет впереди нас. Вот в Белоруссии, как мне сказали, в Белоруссии уже политические заключенные, которых 2-3 раза больше, чем в России, потому что в Беларуси население-то поменьше, а заключенных политических под 10 тысяч. И вот они, внимание, барабанная дробь, уже не хотят привлекать внимание общественности. Они просят не говорить о них. Обычные, я не говорю про Колесникову, да, там, обычные люди, которых посадили по политике, которые были просто против Лукашенко слишком ярко. Они просят не говорить об этом, потому что именно в случае поддержки ужесточается их судьба в заключении. Лучше уже как-то так, да, с заклеенными ртами. Россия очень скоро достигнет, по-моему, этого рубежа. Потому что в нормальной стране общественная поддержка, ну вот при обратной связи, да, вот вышли бы все музыканты, я уже не говорю о тех, которые выходят не на улице, а на эстрады. Если бы весь музыкальный мир, культурный мир, если бы это было, ну, в какой-нибудь Франции, это было бы просто немедленным поводом для выхода миллиона людей на улицу. Но мы не во Франции, и никакого давления на власть. То есть давление может быть, но оно повлечет только в сегодняшнем состоянии, при сегодняшнем отсутствии вот этой шестереночной передачи. То есть выйти-то можно на улице, но нету партии, которая это поддержит, нету телевидения, которое об этом расскажет, нету многотысячного митинга, который за этим последует, нету политического кризиса, который за этим последует. Нету отставок, которые за этим последуют вследствие давления свободных СМИ, парламента, общества и так далее. А будут только новые аресты. И в этом смысле власть очень последовательна. В России это анализ там, мемориала за последний год. Не стало больше политических заключенных, но приговоры стали жестче. Власть занимается педагогикой очень настойчиво и последовательно. И вполне внятно. Она говорит: не ходите туда, вам будет не просто плохо, вам будет очень плохо. Если раньше было 3 года, сейчас будет 8. Раньше было 8, будет 15. Да, не ходите туда. Власть занимается этой педагогикой очень успешно. И, к сожалению, ничего хорошего для Дианы и ее товарищей я не жду, потому что именно потому, что это было довольно заметно. именно потому, что это власть не хочет, чтобы это стало примером. Власть сразу хочет показать, вот этим арестом уже показала, что она будет отрезать сразу руки. Руки-ноги сразу же, вот просто не, так сказать, не задумываясь ни секунду. И это, конечно, урок, это педагогика. И я очень боюсь, что Диану, ее товарищи пустят, как на их сленге называется, на карусель. Мы это все проходили с Яшиным, помните, да? Административка, потом еще административка, 15 суток, потом еще 15, потом полгода, потом год, потом сопротивление милиционеру 3 года, ну и так далее. Это можно человека не выпускать из этих веретен. Они всегда что-нибудь придумают. И я очень опасаюсь за Диану Логинову, что 13 сутками может не обойтись. И мне кажется, что это, ну, просто... Да, это очень выразительно. Именно в силу и возраста, и совершеннейшей естественности того, что она делала. Молодые люди поют песни. Ну что? Что вам? Да, такая большая, такой большой рейтинг. 86% за тебя. У тебя ФСБ, ФСО, 115 лимузинов бронетехники. 25 лет у власти. Что тебе эта Диана Логинова сделает от того, что споет Земфиру? Боятся. Боятся. И это вот свидетельство их страха, конечно. Их решимости просто все положить в морозильник. И температура в этом морозильнике будет, разумеется, все ниже.
А мы выходим в эфир 21 октября, и это довольно примечательный день для российской политики, особенно для москвичей. Сейчас все поймут, о чем я говорю. И именно в этот день москвичам явили нового мэра Собянина. И это было обалдеть, конечно, уже 15 лет назад. 21 октября 2010 года Медведев, был у нас такой президент Российской Федерации, внес кандидатуру Собянина на голосование в Мосгордуму. Вот он и исполняет обязанности до сих пор. Я помню, что главная претензия в те времена к Собянину была в том, что он не местный, понаехавший у москвичей, которые сами знаете, какие тоже наполовину. А потом Москва так похорошела тоже, я думаю, все это помнят. Москва все хорошела, хорошела, и до сих пор, вы знаете, мне кажется, он считается либеральным, значит, политикам, ну, по кремлевским ставленникам, но либеральным. А вы что о нем думаете? И вот что о нем стоило вообще в первую очередь бы знать и думать?
Ну, он очень сильный и ловкий номенклатурный персонаж. Очень сильный и ловкий номенклатурный персонаж, который умудрился, будучи путинским уже теперь назначенцем и абсолютно внутри путинской системы человеком, и тоже совершенно нелегитимным. Я напомню, как он выигрывал выборы в 2013 году у Навального, да, когда решили, когда еще последний раз, когда Навального куда-то пустили на выборы, и Навальный, отрезанный от всех СМИ, да, при том, что просто на кубах, да, только на наглядной агитации, на волонтерах, он набрал 30%, там все равно были вбросы, они боялись второго тура, они не допустили второго тура и так далее. А Собянин при этом сегодня, он вроде, он не воспевает войну, он не, так сказать, он держится в тени. По-моему, его держат вполне сознательно, как некоторый запасной вариант, да, на случай каких-то тяжелых изменений, чтобы это был все-таки свой, с которым можно договориться по понятиям. Он очень цепкий, ловкий, сильный персонаж. Что касается похорошевшей Москвы, то это была вполне рациональная и успешная политика Кремля. Поскольку главный протест шел из Москвы, и в Москве были, и потом, мы помним, после прихода Собянина, в 10, 11, 12 году, да, на рубеже 11-12, огромные стотысячные митинги там на проспекте Сахарова, на Болотной, против фальсификации выборов, и протест шел из Москвы, то было принято абсолютно рациональное решение. Москву просто залили деньгами. Москву залили деньгами. Ну, благо в Москве, так сказать, Москва берет себе все, так сказать, да, все деньги страны, 60% или 70%, сколько там банков крутят, все деньги крутятся в Москве, налоги платят здесь. Москву залили деньгами, И, в общем, говоря русским языком, просто купили население. Ну, там активисты всегда найдутся, но, в общем, население залили деньгами. Вот метро замечательное, вот это похорошевшая Москва, действительно, действительно похорошевшая, которая естественным образом вызывает ненависть у других регионов, потому что они понимают, что это на их деньги. Но протест, который шел из Москвы, был залит этими деньгами в значительной степени. А Собянин очень ловкий, жесткий и, так сказать, умелый номенклатурный персонаж. Единственное хорошее, что можно о нем сказать. Понимаете, какая штука? На фоне сегодняшнего людоедства, это я говорю хорошее о Собянине, на фоне сегодняшнего людоедства показаться либералом довольно просто. Надо просто, вот не воспевать это людоедство публично. Участвовать в нем, как участвует Собянин, да, на очень хороших условиях, за очень хорошие деньги. Участвовать в этом людоедстве, да, но не воспевать его. Вот он уже и либерал. Вот он уже и либерал. Я полагаю, что эта игра, конечно, так сказать, в сговоре на две руки. Это понятно совершенно. Если бы Собянину как условием существования его номенклатурного продолжения, номенклатурного, было велено воспеть СВО публично сильно, он бы это, разумеется, сделал, деваться некуда. Коготок тут увяз давно. Собственно, он даже не коготок увяз, это просто человек из номенклатурной этой путинской системы. Еще до путинской, разумеется. Это просто старый советский корешок, который знает все ходы и выходы. Очень умелый и сильный номенклатурный персонаж. И очень управляемый. Кстати говоря, он же сменил Лужкова, который как раз вызывал недовольство некоторыми своими самостоятельными политическими амбициями. Мы помним, что он хотел в президенты, да, вместо Ельцина. И в 98-м году казалось, что имеет все на это шансы. Он первый завел песню про Севастополь, город русской славы. Он первый начал раскручивать эту тему. Он очень хотел на федеральный уровень, Юрий Михайлович. И именно для того, чтобы абсолютно нейтрализовать Юрия Михайловича, в 2010 году или там в каком, да, в 2010 было принято это решение. Вот, так что Собянин эти уроки выучил, никаких политических инициатив, он верный солдат, молчаливый верный солдат, да, этой партии.
Что интересно, Виктор Анатольевич, раз уж вы Лужкова сами вспомнили, Путин тут подписал указ о праздновании там скольки-то летий, 90-летия, если я ничего не путаю, Лужкова внезапно. Все еще удивлялись и до сих пор, я думаю, удивляются, чего это вдруг Путин решил праздновать юбилей Лужкова.
А почему нет? Он умер в отставке, да, вел себя по правилам потом. Отставку он же потом не пошел к Навальному, правда? Чего бы нет? Теперь мертвый Лужков не опасен. В 98-м году он был очень опасен, поэтому выпустили Доренко, как вы помните, да, да, со всеми дальнейшими последствиями. И нашли Путина, чтобы не было, в частности, Лужкова или Примакова, да, которые оба выглядели совершенно естественными следующими президентами. Ну, и там замшелый еще был Зюганов, но это уже понарошку. На самом деле Лужков был, конечно, и Лужков, и Примаков. Были два очевидных персонажа. Их замочили с помощью Доренко и подручного ОРТ и всего остального ВГТРК. Вот. И пришел Путин. А мертвый Лужков им совершенно не опасен. Можно сколько угодно награждать, там памятники ставить. Что они и делают.
Сегодня эту рубрику, да, с повышенными обязательствами взял для себя Виктор Анатольевич Шендерович. А вам слово. Я просто на этой неделе не нашлась, что сказать такого.
Да, я вот, да, у меня есть сюжет. Я не знаю, насколько это более утоляющий, но, знаете, в каком-то смысле, наверное, более утоляющий. Я тут получил весточку. Я, ну, вызываю какие-то отрицательные эмоции, иногда положительные, мне там гадости про меня пишут, мне спасибо говорят. Но вот такой благодарности с этого адреса я еще не получал. Помните, был такой майор Евсюков?
Конечно, который стрелял в магазине.
Который в 2009 году, да, по пьяни его снесло крышу, он там расстрелял, трех человек убил в каком-то торговом центре, получил пожизненное заключение. Я получил от него весточку из пожизненного заключения. Знаете, он меня благодарит. Я удивился, я не сразу понял, он написал за что. Он меня благодарит за то, что я был одним из немногих, кто не требовал смертной казни для него, оказывается. Ну, там была, так сказать, понятно, был взрыв народного гнева, да, смертная казнь, расстрелять, расстрелять, как бешеного пса. А я тогда, наверное, я не проверял, но майору Евсюкову, наверное, в этом случае можно верить. Я сказал, что не надо, не надо смертной казни. Не надо никому смертной казни, кроме самых исключительных действительно случаев, не надо смертной казни. Не надо казнить человека. И вот я спустя 16 лет он в пожизненном заключении. Я получаю весточку от человека, который благодарен за то, что я не хотел его смерти. А вы знаете, побег из Шоушенка и все остальное. Человек спустя столько лет, это ведь другой человек. Ведь мне пишет не тот человек, который стрелял в людей. Мне пишет уже совсем другой человек, который, я догадываюсь, не представляет большой опасности для общества. Потому что он тысячу раз проклял себя того, да, пьяного, вооруженного, со снесенной крышей. Это мне передавал другой, совсем другой человек. И это соображение о том, что это другой уже человек, это один из доводов против смертной казни. Один из доводов против смертной казни. Я уже не говорю о случаях, когда потом выясняется, что человек был вообще невиновен. Вообще невиновен. Такие случаи тоже, ну, знаем мы, что перед тем, как поймать Чикатило, уже расстреляли одного человека. Но даже если виновен, то вот это соображение о том, что человек меняется, и возможность человека, да, возможность эволюции человеческой, изменения человечества, его жизнь, да, не принадлежит государству и не должна принадлежать государству. Богу, не Богу, природе, но не государству. Государству настолько рыло в пуху и в крови, что ему надо молчать в тряпочку про смертную казнь своих граждан, какие бы они ни были. Евсюков убил 3 человек и сидит пожизненно в тюрьме. Прошу сравнить с президентом Российской Федерации. Военным преступником и организатором заказных убийств. Не дело государства распоряжаться человеческой жизнью. И вот эта неожиданная весточка от бывшего майора Евсюкова, да, от человека, да, от человека, который сидит пожизненное заключение свое. Эта весточка меня заставила снова вспомнить об этих вот базовых вещах и поделиться ими с вами. По-моему, это вполне более утоляющая история по поводу человека, который меняется. Никто не может запретить человеку меняться. И некоторые люди пользуются этой возможностью. Вот такое странное, небывалое, более утоляющее в этом.
Вот эта история, конечно, Виктор Анатольевич, не знаю, делает ли она на душе легче, но как минимум заставляет задуматься, наверное, и после вашего рассказа кто-нибудь об этом подумает, и, может быть, тоже решит для себя, что смертная казнь – это недопустимая вещь. Я тоже категорический противник, и я считаю, что разрешенное убийство – это ужасно и для человека, который попадет под смертную казнь, и для человека, который будет это исполнять, решение государства. И это точно, уж точно не в нашей стране такое разрешать. Спасибо, что рассказали. Некоторый шок у меня даже до сейчас.
Я представляю все ваши эмоции. Я обязан сказать, что я рассказал, разумеется, с разрешением. С разрешением рассказать.
Да. Ну что ж, мы увидимся со всеми через неделю. Надеюсь, вы пожелаете, уважаемые наши зрители, через неделю к нам присоединиться. Для этого лучше подписаться, тогда вы получите оповещение о новых роликах, вообще обо всех роликах на Ходорковский Лайв. Поставьте лайк этой программе, так вы нам поможете распространить наше видео в Ютьюбе. Комментируйте, пишите свое мнение, и скоро, надеюсь, увидимся.
Счастливо.